Ян Салик. Как мы закончили войну? Глава первая. Предисловие. У меня есть, как сейчас говорят, сверхспособность. Она заключается в том, что я могу, лишь подумав несколько минут о любом живущем человеке, сделать так, чтобы он оказался передо мной. Как это случилось, получилось, сам до сих пор не пойму. Я этого всегда хотел. Желал, мечтал об этом, всегда об этом думал. А потом что-то во мне переключилось, и это произошло. Да, звучит странновато, не совсем правдоподобно, но это факт. Я думал о девушке через пару минут, если быть точным, через 2 минуты 2 секунды. Она появилась передо мной. Конечно, мы оба испугались, она больше меня. Но так как мы и были, и есть друзья, ей все рассказал об этом, и мы думали, как такое вообще могло произойти. Она просила меня попробовать тут же, еще над кем-то поставить этот опыт, но я отказался, еще не до конца понимая, что из этого выйдет и к чему это может привести. Скажу лишь, то, чего я больше всего хотел и к чему стремился много лет, оказалось очень странным, страшным, но и в то же время красивым, умопомрачительно захватывающим приключением, которое длится и по сей день. Сегодня у меня выходной, я работаю 2 через 2 в дневную смену, и сегодня был первый выходной. Мне нравилось отдыхать в будни, потому что все, ну почти все, на работе. И ты можешь делать бытовые дела и никуда не спешить. Я тружусь печатником, но, честно говоря, за событиями, которые развернулись и до, и во время этой истории, печатному делу я особо не научился. Печатник из меня посредственный. На сегодня у меня никаких планов не было. Я с самого утра немного почитал, сходил искупаться, поплавать на реку. Она находится недалеко от меня, что-то около километра. И я не захотел ехать на велосипеде, а решил пройтись пешком. Спускаясь с 5-го этажа на улицу, в подъезде, пахло гороховым супом. У кого-то будет суп на обед, подумал я. Таким образом, после прогулки к реке, пришло время обеда и у меня. У меня же на обед были макароны с котлетами. Запив это дело компотом, я пошел прилечь на диван, вздремнуть под один из любимых своих фильмов. Говорят, послеобеденный сон полезен. Спорить не буду. Мне нравится. Вчера я общался с Леной, своей знакомой. Мы с ней дружим уже много лет, но только как друзья. Никогда не были близки. Она красивая девушка, воспитывает дочь, но так же, как и я, одинока. У нее, если честно, так себе характер, на любителя, козерог одним словом. Но, видимо, я и есть тот любитель. В общем, я лежал и думал о ней, но не просто думал, а все ее представлял. Как она улыбается, смеется, как прищуриваются ее глаза, как она поправляет волосы. Я так четко ее представил, так я захотел, чтобы она оказалась рядом, что вдруг из пустоты перед светом телевизора, резко и без каких-либо помех, стояла она. Я с испугу подпрыгнул с дивана и ощутился у окна. Она резко выдохнула и закричала. «Что это? Юр, ты? Что происходит? Как я тут оказалась?» «Спокойно, Лен, тихо, тихо. Я и сам ни черта не понимаю. Сам охерел, если честно. Это что за чертовщина такая?» Мы смотрели друг на друга в недоумении. «Так, пойдем на кухню, сядем, успокоимся и будем пробовать в этом разбираться», — сказал я. И мы пошли на кухню, она шла за мной, не сознавая, что случилось, как будто во сне. «Итак, давай разбираться. Чем ты была занята перед тем, как оказаться у меня?» — спросил я. «Как обычно. Стояла в банке перед терминалом, объясняла бабуле, как перевести деньги на телефон через остаток после оплаты квитанции. И тут я как будто моргнул и, открыв глаза, оказалась у тебя. Был какой-нибудь дискомфорт, какие-нибудь странные ощущения?» — спросил я. «Да нет, ничего. Просто, открыв глаза, оказалась тут. Она знает, что я к ней неравнодушен, но мы с ней, не сговариваясь, понимаем, что не можем быть вместе или просто любовниками. Я ей рассказал, что сейчас думал о ней, представляя нас вместе. И вдруг она появилась». «Блин, так может это потому и получилось, что ты думал обо мне?» «Да я к этому больше всего и склоняюсь», — ответил я. «Но как такое возможно, я понять не в силах».
А может быть, это какая-нибудь физика или химия? Я, конечно, в этом не секу. Просто как предположение. А ты можешь попробовать еще о ком-нибудь подумать? Может, так же получится? Не-не, Лен, мне пока тебя достаточно. А ты еще то хочешь. Да и толком я сам не знаю. Надо немного проанализировать, подумать, сопоставить события. Покуда давай с тобой разберемся, был мой ответ. Мы выпили кофе, она очень любит прямо-таки кофеман, а я ровно отношусь и к кофе, и к чаю, но неплохая кофеварка у меня была для таких гостей, как она. Потом я отвез ее обратно в банк, благо он находился в 500 метрах от меня. Поцеловал ее в щеку, и мы расстались. Назад я ехал и думал, ни хрена себе, это что ж у меня получилось? Я всю жизнь мечтал о чем-нибудь таком, и Всевышний услышал, получается, или не Всевышний? Приехав домой, я не находил себе места, не мог понять, что делать, с чего начать. Сердце колотилось. Я-то понимаю, что я могу. Голова подсказывает, чем за это платить и кому я этим буду обязан. Да и в конце концов, что будет? О чем я вообще думаю? Может, это сбой какой-нибудь произошел в системе мироздания? Или вообще я тут и ни при чем, и не от меня это зависит. Может, вообще розыгрыш? Да не, ну как же. Ленка вроде бы реальная, все вроде за правду. Ладно, одна голова хорошо, а две лучше. Позвоню Палычу, он вроде не дурак, вот и покумекаем. Здорово, кабан. Спишь? Это обычное для нас начало разговора, ничего не подразумевающее под собой. Не, по городу катаюсь, ответил он. «Можешь заехать ко мне? Срочное дело. По телефону не объясню», — сказал я. «Да, в общем. В течение часа подъеду». «Ну, окей, жду». Я повесил трубку. «Пойду пока жду, выпью кофе на балконе», — решил я, подумаю. Палыч приехал около 7 вечера.
«Ты как зашел? Домофон не звонил», — уставился я на него.
«Да сосед Ромка выходил. Он меня и впустил».
«А, ясно. Будешь что, чай, кофе?»
«Кофе, пожалуй, выпью», — согласился он. «Короче, Палыч, такая фигня со мной сегодня приключилась». Я рассказал ему сегодняшний день от начала и до конца слово в слово. «Ну, вроде ничего не упустил», — закончил я.
«Да ну нафиг, гонишь. И за этим я приехал?»
Улыбаясь, он смотрел мне в глаза, ожидая услышать, что я его разыграл. «Ну хорошо, я понимаю, что в это сложно поверить. Я и сам не догоняю до сих пор. Но это правда». «Хотя я только раз попробовал. Надо бы еще раз проверить».
«Вот-вот.
Пока я лично не увижу своими глазами, я не поверю», — только и сказал он. «Да, все так. Сейчас я подумаю. Ленка в курсе, может, еще раз с ней попробовать?»
«Давай. Мне все равно», — недоверчиво улыбался он. «Окей, набираю ей».
«Алло, Ленок, еще раз нужна твоя помощь», — вновь поприветствовав ее, я спросил.
«Ну хорошо, тогда будь сейчас готова».
«Пойдем тогда в зал, не на кухне же сидеть», — сказал я Палычу. Итак, я уселся в кресло, телек, как и в тот раз, работал. Но что-то другое уже шло в эфире. Закрыл глаза, руки положил на колени и начал точно так же тем же путем представлять Ленку, Палычу дав указание засечь время, как я дам сигнал.
«Ёперный театр, да ну нахер, не может этого быть», только услышал я, затем открыл глаза и увидел также в 3 метрах Лену и чуть ли не посидевшего Палыча.
Мне стало немного смешно. Его джинсовая куртка, которую он никогда не снимал, слезла с него сама.
«Привет, Руслан!» – поздоровалась Лена, которая уже была в домашней одежде.
«Юр, мне потом в домашних тапочках домой идти? Может, как-то так же и попробуешь меня обратно отправить, а?»
«А как это сделать, подскажи?»
«Я не знаю, как», – ответил я.
«Ну, не знаю. Подумай обо мне по-другому как-то. По-плохому или что я тебе надоела, не нравлюсь тебе?»
«Тут что-то другое, что-то такое же простое, но я пока не пойму».
«Лен, а сколько времени ты пробыла у Юрца в первый раз? Через сколько он отвез тебя обратно, так сказать, к точке А?»
Пришедший в себя Палыч выдал умную мысль. «До около часа, наверное», — в один голос ответили мы. «Тогда давайте подождем».
«Черт, я забыл про секундомер, ладно. Пойдемте выпьем чего-нибудь посерьезней и посмотрим. Пусть время пройдет, я засеку заново. Ты уже минут 10-15. Вот хотя бы примерно пока», — выдал Палыч, и мы отправились на кухню.
«Давайте коньячку или водки. Лен, ты как?»
«Я как все. Палыч?»
«Я за рулем. Кофе сварю, пожалуй».
«Лады.
А я завтра дома, поэтому могу позволить себе выпить и побольше». Организовав закуски из фруктов и сладкого, мы расположились под теплым светом китайской лампы. Хотя еще было рано и светло, я включил лампу. «Мы должны быть хорошо освещены», — думалось мне тогда. «Да и мало ли что произойдет».
Выпив почти полбутылки, мы общались на общие темы. Сейчас это СВО, так как живем мы в приграничье, и для нас это главная тема. Поговорили о работе. Когда Лена начала рассказывать, как к ним приезжал их самый главный начальник из Москвы и ей поручили быть во главе сотрудниц, давать интервью журналистам, так как она одна из самых привлекательных работников нашего филиала, вдруг резко погас свет, выключились все приборы на долю секунды на взмах ресницы, и она растворилась не так, как появилась резко, будто откинула штору, а медленно, в течение 2-3 секунд, превратившись в миллионы маленьких пузыриков, невидимых, вернее, бесцветных. Махнули.
«Палыч, время», — сразу сказал я.
2:07, пикнув секундомером, ответил он.
«Значит, примерно 2:20, так?»
«Думаю, да», — сказал мой друг.
«Значит так. Получается, она появилась из так называемой, как ты сказал, точки А через 2 минуты 2 секунды. Исчезла через 2 часа и приблизительно 20 минут. Так?»
«Ага.
Узнай, как там она?»
«Сейчас наберу». Лена ответила, что все хорошо, дома самочувствие в норме.
«Ну чё, Палыч, как тебе такое?» — с подковыркой спросил я.
«Да, херня, конечно, нездоровая», — шуточно ответил он.
«А может, дело в Лене или вообще в девушке? Может, на мужике надо проверить?»
«Ну, я об этом тоже подумал. Думаю, на Максе можно проверить. Он все равно один с собакой живет. Да прямо сейчас и займусь».
«Давай, время засекай. Только не забудь».
Допив бутылку до конца, закинув кубик шоколада в рот, мы отправились в зал.
«Давай я опущу ладонь, когда начинать отсчет».
«Окей, погнали».
Я закрыл глаза, руки положил на колени, левую ладонь поднял вверх и начал думать о Максе. Я давно его не видел, около полугода, но он имел такую внешность, которая со временем не слишком меняется. Худой, около 180 сантиметров роста, белокожий, почти альбинос, но такой больше с рыжим оттенком, как он сам всегда говорил, я золотой. Он не загорает абсолютно, и поэтому увидеть его в шортах было невозможно. Ни я, ни наши общие друзья никогда его в шортах и не видели. Я не говорю про пляж или баню, а так, в простую гражданскую одежду шорты у него не входили, да и ни в какую, наверное, другую тоже. Я опустил ладонь и услышал пик от секундомера, начал думать о Максе, представил его лицо, руки во множестве рыжих точек, его ровные белые зубы, когда он улыбался красивой улыбкой, за что его и любили бабы. Но не только, конечно, за улыбку, еще и за его глаза и рыжие ресницы, которые, как мне казалось в тот момент, медленно опускаются, когда он моргает. Я услышал второй пик от секундомера и как будто после медитации открыл глаза. Макс стоял от нас в 3 метрах, как и оба раза с Леной. Палыч улыбался, Максим стоял и смотрел то на меня, то на него, молча, ничего не понимая, и он начал осматривать комнату, водя взглядом по кругу. Эта тишина, длящаяся 20-30 секунд, не предвещала ничего хорошего, и нужно было что-то говорить. И как только я хотел сказать, чтобы он не волновался, он завопил, как сумасшедший.
«А, что за хуйня, что за б***ство?»
Ну и дальше с такими же падежами. Мы тут же с Палычем кинулись к нему, поднявшись с кресел со словами: «Тихо-тихо, Максим, все хорошо, это мы настоящие, не волнуйся, «Мы сейчас тебе все объясним». С некоторым трудом нам удалось его успокоить и все объяснить, и теперь мы все вместе снова пошли на кухню. Усевшись так же, как и до этого, мы начали досконально объяснять Максу, что с ним произошло. Нам потребовалось минут 30, чтобы он понял, что это было. Мы предупредили его о том, что примерно через 2 часа 20 минут он окажется там же, где и был, но уже времени оставалось намного меньше. Я достал вторую бутылку, и мы налили еще по рюмке.
«Как такое возможно? У меня никак в голове это не уложится. Это ж как, ё-моё!» — все недоумевал Макс.
«Ну ты же тут уже и щипал себя, и кусал. Но это все на его, поверь», — сказал Палыч.
«Да ладно, ладно, верю. И что вы дальше собираетесь делать?» — спросил он, посмотрев мне в глаза.
«Да мы как-то и не думали об этом», — ответил я. Я немного слукавил ему. Конечно же, я думал, но боялся долго думать. Боялся долго концентрироваться на ком-то. А я думал о мировых звездах, политиках, актерах, но не решался им признаться.
«А если баб? Коньяк есть, закуска есть, а? Ну хотя бы одну, а? Порномодель, к примеру».
Начал наш друг, уже осмелевший, покрасневший от коньяка, и, улыбаясь этим хищным взглядом, смотрел на меня Максим.
«Кто о чем, о вшивы, о бане?» — сказал Палыч. «Ты в своем репертуаре, Макс».
«Не, ну а чё?» — только и ответил он.
«Да, Максим, потому ты до сих пор и не женился», — подмигнул ему я. «Ты не забывай, что пропадешь чуть больше, чем через час. А ты еще раз меня пригласишь», — добавил он.
«Мы решили именно этим термином пользоваться теперь».
«Во бляха, нашли старика Хоттабыча. Давайте лучше что-нибудь дельное придумаем», — попробовав быть трезвым головой, предложил я, хотя мы были уже нормально подпитые.
«Нам бабки нужны, а порно-актрис мы в любое время можем.
Короче, сейчас допиваем и расход. Утро вечера мудренее, как говорится. Думаем, какие идеи сможем воплотить, и завтра после обеда жду вас у себя с предложениями. Ясно?»
«А бабы?»
— Макс не отчаивался.
«Завтра придумаем, что и как нам дальше действовать, какую из этого выгоду мы сможем извлечь, тогда уж и бабы, окей?»
«Хорошо», — ответил Макс, и минут через 15, так же, как и Лена, миллионами бесцветных пузыриков просто исчез. В телеге он написал, что так же, как и 2 часа назад, оказался на диване в лежачем положении. Я попрощался с Палычем и начал думать, ходя по квартире. Пить мне больше не хотелось, да и адреналин, выделяемый в течение всего дня, стал антидотом для алкоголя. Я включил кофеварку и сделал себе кофе.
Глава 2. Итак, что дальше? Была, конечно, у меня одна идея с самого начала СВО. Мы редко называем происходящее в соседней стране так. Всегда мы говорим «война». У меня долгие годы никак не укладывается в голове, почему люди воюют. Зачем? Ведь всегда можно договориться как-то. Пойти друг другу на уступки, понять, наконец, оппонента и попытаться добиться от него того же. Я с детства всегда пытался избегать драк. Понимал, что ни к чему хорошему это не приведет. Но зачастую это не получалось, и дрался я много. Из-за непонимания, по глупости, но и хотелось себя показать. Конечно, были и победы, и поражения, но я всегда после своих побед извинялся перед противником. Всегда. Я считаю драки неотъемлемой частью становления мужчины, во многом закаляющие характер, но не всегда. В некоторых случаях они излишние. Так вот, зачем эти войны в мире, особенно в цивилизованном? Да даже не в цивилизованном. У тех же папуасов-людоедов ведь всегда же можно договориться. К примеру, я тебе лук, ты мне часть кабана. Я тебе жену, а ты мне копье. Сразу же возникает вопрос. Если у меня всего в достатке и жены, и оружие, и земли, зачем я тогда воюю? Зачем я убиваю? Неужто это в природе человека и нам на генетическом уровне в наше ДНК это вложено? И к этому мы стремимся. Жаль, конечно, если это так, но я бы хотел верить в лучшее.
что мы сможем победить в себе эту фобию и этот страх непонимания собственного могущества. И да,